по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодняшняя команда «По страницам Библии». 553-я встреча у нас с вами сегодня. У нас с вами произошел небольшой такой сдвиг, произошла небольшая путаница. На самом деле, я думаю, что кто-то из вас ее заметил, кто-то из вас не заметил. Мы поставили не тот эфир, и в результате вот сегодня у нас будет беседа, которая должна была бы быть в пятницу. Но... это неплохо, это иллюстрирует на самом деле несколько моментов. Во-первых, несовершенство каждого из нас, вот любого из нас. Да? Мы стараемся быть совершенными, но в какой-то момент приходит такое осознание, что совершенство возможно только в Боге. И вот этот путь, который мы не дотягиваем, который мы в принципе не можем дотянуть до совершенства, этот путь, который за нас прошел Бог, Он пришел к нам, и Он действует в нас, Христос действует в нас, и также Христос прощает нам наши грехи, изначально наш грех, как вот греховную природу, да, когда Он изменил нашу греховную природу, приняв смерть за нас. Ну и затем также мы обращаемся к Нему, мы просим у Него прощения за то, что мы совершаем в этой жизни. Как сказал один человек, который говорит о христианских темах таким подростковым языком, косячат все, то есть все мы по природе косячники. И вот тот факт, что мы косячим, означает, что мы нуждаемся в Божьей милости и в Божьей помощи, и более того, в Божьем оправдании. Собственно, это мы с вами получаем в Иисусе Христе. Но на самом деле я посмотрел на расписание, вот, и я понял, ну, что это хорошо. И хорошо это то, что у нас с вами произошло. Хорошо это по одной причине. У нас с вами следующая книга Священного Писания, послание к Галатам. А я напомню, что мы читаем Писание от начала до конца, от бытия до откровения. Читаем за 5 с небольшим лет. Так вот, в результате того, что у нас получилось, следующая книга, послание к Галатам, начнется в следующий понедельник. То есть суббота, воскресенье у нас будет такие дни на осмысление, дни на, вот, может быть, немножко остановку перед тем, как мы с вами вернемся, причем достаточно на долгое время вернемся в Новый Завет. И это хорошо. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии» и другие группы и сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. В прошлый раз было очень много комментариев, несмотря на то, что эфир пошел в повторе, но комментарии это были не в повторе. И я сегодня перейду к этим комментариям, но сначала остановлюсь на одной теме, которая у нас пронеслась на прошлой неделе. Я тогда не стал брать этот комментарий, я хотел немножко о нем поразмышлять. Наш слушатель, я сейчас не могу найти вот этот конкретный комментарий, по-моему, Александр, но, может быть, я и ошибаюсь, пишет о том, что не стоит так вот особенно упрекать Мордехея, потому что Мордехей, когда не сказал, когда не признался в том, что он иудей, когда запретил Эсфире признаваться в том, что она иудеенка, а он фактически действовал наилучшим образом для достижения цели. То есть он скрыл информацию, которую нужно было скрыть для того, чтобы достичь цели. Если бы он сказал, то цель была бы не достигнута. Тогда получается, что Мордехей не боязливый. Мордехей не человек, который стесняется своего еврейства и своей богоизбранности по причине своей грехов, духовности и непослушания, а тогда получается, что Мордехей скорее человек просто хитрый, расчетливый. Я бы не согласился с этой трактовкой и не согласился вот почему. Дело в том, что для еврейского народа, для иудейского народа так было, так и остается, кстати, служение Богу, послушание Богу должно быть выше достижения любых других целей. Если Бог неба и земли, если Творец всего призвал тебя быть своим чадом, то о каких других целях может идти речь. Когда мы начинаем с хитростью достигать других целей, мы не делаем то, чего хочет от нас Бог. Мы пытаемся делать одно, переставая быть послушными в самом главном. И я думаю, что отчасти вот эта история, которая происходит здесь, когда Мордехай действительно потворствует, и в своей жизни потворствует, и в жизни Эсфири потворствует, не более, не менее. Я, готовясь, посмотрел, я поискал комментарии, потому что мне всегда интересно. Не хочу я тут сидеть и вот только говорить о том, что там накопал, нарыл и так далее в Священном Писании. Или только ссылаться на доктора Маги. Мне всегда хочется все-таки посмотреть так же, как другие умные люди об этом говорили. Так вот, там есть еще один интересный момент, который я заметил и в комментариях, и потом в Писании, когда готовился уже к этому разговору. Смотрите, Мордехай скрывает сущность свою, он скрывает свою богоизбранность как принадлежность к Божьему народу, он скрывает это также, или так, скажем, он располагает Эсфирь к тому, чтобы это скрывать. Что происходит дальше? А дальше происходит примерно то, что события бегут все быстрее и быстрее. Они как бы вырываются из-под контроля. И в какой-то момент действительно угроза нависает уже над всем народом. И к этому моменту Мордехай пробуждается. К этому моменту, понимаете, ведь что вышло здесь в этой истории? Он не сказал, что он еврей. Эсфирь не сказала, что она еврейка. Но Аман сказал. Вот когда мы сами не говорим, в частности, если переносить это на христианскую жизнь, вот мы не говорим, что мы христиане, потому что мы думаем, что авось пронесет, а другие говорят об этом. Кстати говоря, такая же история с Петром уже в Новом Завете. Петр отрекается, фактически говоря, я не с ним, вот, хотя его обличают в этом. Ничего остановить у него не получается этим своим отречением. И ему самому становится плохо, и Христос все-таки умирает, он все-таки идет на смерть. И потом воскресает, и потом приходит к Петру, пытаясь промолчать. Мы порой встаем на очень скользкую дорожку. Причем эта дорожка как склон. И склон этот сначала пологий, а потом становится все более и более крутым. Наше падение при этом увеличивается. Говоря о Мордехае, как о человеке, который знал средства достижения цели, который был хорошим стратегом, мы как бы ставим цель во главу угла. А цель-то совершенно не обязательно бывает благая. Цель может быть такая, которая Богу не угодна. Поэтому нет. И, кстати говоря, точно так же далеко не всегда мы сегодня можем сказать о том, что ну вот человек действует, у него добрая цель. Ну, во-первых, и цель не всегда добрая. А во-вторых, далеко не всякая цель оправдывает средства. Давайте посмотрим, что у нас было в комментариях в пятницу, потому что, как я уже сказал, были тоже интересные темы, интересные комментарии. Виктор Тазин нам напоминает то, что мы будем читать сегодня. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Эсфирь, 4 глава, 14 стих. Я думаю, Виктор, кстати, что для Мордехая это во многом открытие. Он как бы предполагает, вот последняя часть стиха, он предполагает, что, возможно, для этого оно и произошло. А раньше он так не думал. Но сейчас он начинает как бы складывать вместе различные аспекты Божьего действия, того действия, которому, собственно, и посвящена эта книга. Помните, мы с вами говорили, что книга — это о Божьем провидении. Вот Мордехай вдруг начинает понимать, что даже если они не в центре Божьей воли, сейчас они оказались в центре Божьего провидения. Сартр. Человек подписывается как Сартр. Я не буду читать, я просто скажу, что мы за вас молились, и если можно, отзовитесь, пожалуйста. Поменьше читайте Сартра. Вот в вашем случае, учитывая то, что вы написали, это очень полезно. Но также молимся за вас и благодарим Бога за то, что Он располагает вас и слушать, и участвовать, и писать. Так, Кирилл Христов пишет: «Царь приказал кланяться, а Мордехей не кланялся. Это не ложь». Ну, это не ложь, конечно, но ведь даже приказ царя кланяться, он ведь не от царя исходит. Это приказ, который исходит от Амана. Это честолюбие Амана. Мы проведем сейчас буквально через сообщение, у нас будет комментарий, по поводу которого мы проведем параллель с книгой Даниила. И мы увидим, что и похоже, и не похоже это на книгу Даниила. Галина пишет: «Мордехай, наверное, не думал, что подвергает угрозе весь народ. Такое на ум нормальному человеку не приходит». Дело в том, что Аман в этой ситуации, Галина, оказывается манипулятором. Ведь даже если бы была вина, и даже если с его точки зрения есть вина, это вина не Мордехая, не всего народа, это вина только Мордехая. Хотя, конечно, и вины Мордехая в этом нет, потому что он поступал так, как это угодно Богу. Кстати говоря, методы манипуляции не изменились. Читая Ветхий Завет, мы с вами можем представить себе и можем понять, и можем перебросить мостик и к современной жизни. Возможно, кто-то из вас проходил через ситуации, когда вы понимали, что надо поступить по-другому, когда вы понимали, что вы поступаете неправильно, надо иначе. Но вы понимали также, что люди, которые стоят над вами, в случае, если вы поступите по-другому, обратят свой гнев не только на вас, они обратят свой гнев на близких для вас людей. Это вот и в литературе даже, чтобы не ссылаться на жизнь, потому что жизнь у каждого своя, но и в литературе даже истории, когда представители какого-нибудь, ну, скажем так, режима извергов говорят: ну да, ты-то, конечно, смелый, но если ты не отступишься, проблемы будут и у твоей семьи, у твоей жены, у твоих детей, у твоих самых близких людей. Вот это вот аманство. Это конкретное совершенно аманство, которое не изживается, к сожалению, которое связано с нашей греховной природой. И размышляя над книгой «Эсфирь», мы понимаем, как вот это аманство устроено. Кирилл продолжает: «Думаю, что для Мордехая превыше была воля Божия, а не воля царя». Да, вот тут он впервые встает во весь рост, потому что он знает, что никому больше он кланяться не должен. Самое интересное, что от него, от Мордехая, раньше никто этого не требовал. Была, конечно, история Даниила, но в истории с Даниилом... Ну, было, по крайней мере, с государственной точки зрения, Боже, больше обоснований. Там, в конце концов, лоскутная империя, эту империю нужно было объединять, и вот эти вот друзья Даниила, которые должны были участвовать в этом всеобщем поклонении, отказались вот от этого объединительного действия, и правильно отказались, потому что Бог к этому призывал. Но в данном-то случае это, конечно, желание Амана прославится, а, возможно, еще и его желание стать потом царем. Мы увидим это несколько позже. Вот Галина Некрасова пишет: «Чтобы услышать Бога, надо быть готовым услышать. Часто читаю слово, и оно касается сердца. Бог показывает и меняет. Спасибо за ваши передачи, наше общение». Вот, Галина, на самом деле тут, да, это, если вы помните, это по предисловию, кажется, к пятничному нашему эфиру, когда мы говорили о том, как слушать Бога, и иногда для того, чтобы слушать Бога, надо просто остановиться. Вот я не могу на бегу услышать Бога, я не могу сказать Богу: слушайте, знаешь, Боже, у меня для тебя 2 минутки, а дальше я побегу вот в своем направлении. Оно так не будет, он так не будет говорить, и понятно, почему он так не будет говорить. Вот, мы дошли до сообщения, которое я хотел прокомментировать. Александр Павлюкевич пишет: «Думаю, что действия Амана в отношении Мордехая были продиктованы не только его мелочной сущностью. Он понимал, что непоклонение Мордехая опасно для единоначалия. Что происходит с дисциплиной в армии, где генерал смотрит сквозь пальцы на то, как лейтенанты не дают ему честь». Значит, смотрите, какая вещь, развивая вашу, Александр, армейскую аналогию. Как бы вы посмотрели на генерала, который, увидев, что какой-нибудь, все-таки не лейтенант, а хотя бы, не знаю, полковник, майор, не отдает ему честь, решил казнить не только этого майора, но и всех его подчиненных. Я думаю, что такому генералу в армии было бы жить недолго. Здесь требование единоначалия переходит границы и становится садизмом. Вот, понимаете, какая штука? Даже во времена Даниила, когда друзья Даниила отказались от ложного поклонения, вот даже в этом случае не было разговора о геноциде. Даже в этом случае. Поэтому, да, возможно, с политической точки зрения это можно было объяснять единоначалием. Но, во-первых, источником этого указа стал не царь, а Аман, которого царь до этого возвысил. А, во-вторых, последствия невыполнения этого указа оказались куда более жесткими, чем сам указ. Вина такая совместная вина, когда вот один виноват, а страдают за это все, такое действительно есть, но это не лучший вариант. Помните, как в лучших вариантах Моисей говорит о том, что, и не только Моисей, а мы недавно читали, кстати, в Эздре, Неемии, когда человек буквально включает себя в список виноватых, он никогда не говорит о том, что вот другие виноваты, а я нет. А здесь совершенно иное. Из-за того, что мне не понравилось, нужно казнить целый народ. Да, конечно, здесь еще и сведение счетов. Конечно, отношение к еврейскому народу было непростым уже тогда, но здесь этого сведения счетов, очевидно, больше, чем это может быть необходимо. Ну и в заключении Игорь Феденков пишет о еврейском народе. Он пишет: «Евреи, что обезьяна с гранатой, Богу не служат, но Господь за них заступается. Что же делать в таком случае? Смиряться и терпеть — не вариант. Безбожник ничего хорошего ни для кого не сделает. Сильный безбожник тем более». И так далее. Я дальше не буду читать комментарии Игоря, потому что комментарий выходит на абсолютно махровый антисемитизм. Вот вначале он еще не очень махровый, потом он махровеет. А что здесь можно сказать? Я отвечу на начало комментария. Дело в том, что то быть избранным народом у Бога — это очень-очень почетно, и это очень сложно. Вот порою говорят о том, что... И задумайтесь, пожалуйста, а потом мы перенесем это на наше с вами положение, на положение во Христе. Но давайте начнем вот с чего. Порою говорят о том, как здорово еврейскому народу, вот Господь его избрал, Господь его как-то особым образом любит, особым образом через него действует. Но Господь его, помните, да, кого любит, того и наказывает, Игорь. А те страдания, которые выпали на долю еврейского народа, а те испытания, которые на долю этого народа выпали в 20 веке, да и в 21 веке, когда антисемитизм во многих странах растет, те косые взгляды, которые ловят на себе представители этого избранного Богом народа, даже в том случае, когда они совершенно ни в чем не виноваты. Вот как все это объяснить? То есть, нет-нет-нет, богоизбранность еврейского народа — это не, понимаете ли, манго, финики и другие вкусняшки. Это особое отношение с Богом, в которых бывает все. Теперь, что касается нас с вами. «В мире будете иметь скорбь». Такое обещание Иисус дает своим ученикам. Но продолжает: «Мужайтесь, я победил мир». Вот сначала про скорбь, а потом про свою победу, которая принадлежит и нам. Теперь смотрите, что дальше. Да, в конце эфира, к сожалению, мы сегодня комментарии читать не сможем, а у нас просто не хватит на это времени. Но пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos и другими известными вам способами, потому что завтра мы как раз с ваших комментариев начнем. Я полагаю, что комментарии будут. Теперь смотрите дальше. Поскольку мы с вами Божьи дети, мы с вами призваны Христом, есть вещи, которые понятны нам, знакомы нам, но при этом совершенно незнакомы неверующим людям. Я вас уверяю, что за грех, когда происходит грех, когда происходит с нашей стороны непослушание Богу, вот мы это воспринимаем гораздо более болезненно. Средний христианин это воспринимает гораздо более болезненно, потому что он понимает, что это грех, понимает, что он оскорбил не только другого человека, он оскорбил Бога. Наорав на человека, он наорал на чадо Божие. Обидев или обманув человека, он пытался обмануть Бога. Только Бога обмануть невозможно. То есть вот это восприятие, оно оказывается обостренным. Два человека, верующие, неверующие, неверующие, говорят, ты что, ну покричал немножко, неверующий. Да, верующий начинает укорять себя, ну как я мог? Вот, Господи, прости меня, пожалуйста, как я мог? Не всегда это бывает, но это бывает. Ситуация, почему выгоднее бывает промолчать, что ты христианин во многих ситуациях? Ну, потому что на христиан есть определенные нападки. Кстати, бывали общества, когда выгоднее было сказать, что ты христианин, это религиозное общество, но проблема в том, что там было гораздо больше людей, которые говорили о своем христианстве, чем реальных христиан. Поэтому тут тоже нужно быть очень осторожным и не выносить слишком быстрых суждений. Так что нет, конечно, еврейский народ за свое непослушание получает очень многое, получает очень тяжелое. Но если вы не представитель еврейского народа, то нам с вами есть смысл задуматься о другом, что в нашей жизни происходит, как мы выстраиваем наши отношения с Богом, как мы отвечаем на Его призыв. Сегодня мы продолжаем читать книгу «Исфирь», и давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве, и после этого будем читать Священное Писание. Ну и завтра, уже в завтрашнем эфире, почитаем и ваши комментарии. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты нас направляешь сейчас по Слову Твоему. И мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. Мы понимаем, что без Твоего присутствия, без Твоего действия оно не откроется нам. Мы приходим к Тебе и просим Тебя, меняй наши сердца сейчас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 553-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в 4 главе книги «Исфирь», и я заглавил эту главу словами «Не на это ли время?» или «Возможно, именно на это время ты здесь?» Мы говорили с вами о событиях, которые происходят во дворце, в Сузах. Мы говорили о негодяе. Негодяя этого зовут Аман. Мы говорили об его указе. Указ этот был истребить еврейский народ, просто потому что Мордехай не поклонился перед Аманом, и вот из-за него, кстати, я думаю, что среди еврейского народа задавались вопросы, вот почему это происходит, почему будет это истребление. И кто-то, наверное, отвечал, да из-за Мордехая. Вот есть тут такой в Сузах, который не поклонился перед Аманом, вот из-за него все мы будем мертвыми. Конечно, не из-за него. Конечно, Мордехай здесь ни при чем. Аман – негодяй. Мы говорили с вами о нескольких моментах, нескольких гранях, в которых проявилось негодяйство Амана. И то, что он оказался мелким человечишкой, и то, что он фактически скрылся за царским приказом. Он отдал приказ от имени царя. И то, что он поднимает руку против Божьего народа. Ну и грань этого негодяйства заключается в самой этой ситуации, потому что действительно народ, истребляемый таким образом, решит, что страдает он вот из-за этого Мардохея. Но дальше продолжаются события, развиваются события. Эсфирь, находясь во дворце, узнает о том, что Мардохей во вретище. Она узнает, что Мардохей взывает. Она не понимает, что происходит. Она сама еврейка, она сама из этого народа, но она в принципе не в курсе. 4 стих. «И пришли служанки Эсфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их, и снял с себя вретище свое». Я думаю, что она предположила, будто у Мардохея крыша поехала. Ну, то есть, вот что такое, почему ты позоришься? Ты позоришь себя, ты позоришь всех остальных. Эсфирь еще не понимает, что делает. В 4 главе, однако, мы увидим, как растет и Эсфирь, и Мардохей. Читаем дальше. «Но он не принял». Есть люди, которые говорят о том, что на самом деле грех человечества не столь страшен. Люди не согрешили в том смысле, в котором говорится об этом в Священном Писании. Кто-то говорит, у людей плохие экономические условия. Будут жить лучше, экономика будет лучше, они изменятся. Ну, за последнее время экономические условия улучшились во многих странах. Но только люди не изменились. Кто-то говорит о том, что грех – это на самом деле не грех, а просто результат недостаточной образованности. Дайте людям образование, и все будет по-другому. Людям дают образование, все не становится по-другому. Знаете, я сейчас думаю о том, как пришел в университет, как окончил университет. Честно говоря, в конце 5 курса я оставался таким же эгоистом, каким был в начале 1 курса. Разница была лишь в том, что я теперь мог лучше обосновать свой эгоизм и привести исторические параллели. Слава Богу, однако, что он сам работал со мной. Он сам работал с моим эгоизмом, он сам решил эту проблему. Я видел немало эгоистов необразованных, я видел немало эгоистов очень образованных. Да, звучат они по-разному, да, выглядят они по-разному, но внутренняя проблема образованием, конечно, не решается. Кто-то считает, что грех – это просто ошибка. Человека надо изменить, человека надо реформировать. Он способен исправить свои ошибки, он способен исправить, улучшить свою жизнь. Но и это в конечном счете не получается, потому что человек снова и снова попадает все в те же старые, те же прежние ошибки. Кто-то считает, что есть такая искра в сердце человека, искра внутри человека, искра, которую нужно раздуть, искра, которую как-то нужно возгреть. Это Божья искра. И вот возгреешь эту искру, тогда и преодолеешь грех. И это тоже не срабатывает. Есть единственное средство преодолеть грех. Это средство дал Христос. Это средство в Его смерти, в Его жертве. Это средство с нашей стороны в покаянии перед Ним. Мы можем сколько угодно пытаться поменять одежды. Однако это ничего не даст, пока не изменится наша сущность. Мардохей и не пытается поменять одежды. Обратите, пожалуйста, внимание на разницу между Мардохеем во 2 и в 4 главах. Во 2 главе он не хочет признаваться в том, из какого он народа и из какого народа Эсфирь. Он пытается защитить себя, он пытается защитить свою репутацию. В 4 же главе, когда случилась такая трагедия, он выходит на площадь, он посыпает голову пеплом, он ничего уже не стесняется, ему уже нечего стесняться. Мардохей встал перед выбором. Сегодня в нашей жизни, в нашей зачастую удобной, сложившейся такой жизни, мы не встаем перед выбором и продолжаем стесняться. И знаете, о чем я думаю? Иногда Бог ставит нас перед выбором именно для того, чтобы мы, наконец, хотя бы для себя определили, где мы вообще. Вот где мы, с кем мы, про что мы. Исфирь понимает, что ситуация гораздо сложнее, чем ей казалось вначале. И вот пятый стих. «Тогда позвала Исфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это». Значит, вот вам рост Исфири. Исфирь не в курсе, но Исфирь пытается выяснить. «И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их, и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Исфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой». Тут несколько моментов. Как я люблю делать, начну с конца. Молить царя о помиловании в этом контексте было невозможно, потому что царь не мог отменить свой собственный указ. Вот он мог делать что-то другое, но указ отменить он не мог. Прийти к царю было, конечно, можно, но сопряжено это было с определенным риском. С каким? Мы с вами об этом поговорим. Ну и ирония всей этой ситуации в том, что царица Исфирь получает список указа от Мардохея через своего евнуха. То есть здесь мы очень четко видим, что царица-то на самом деле была отстранена от власти. Она ничем не управляла. Она была в лучшем случае любимой женщиной царя. В худшем случае просто его наложницей. Но Исфирь начинает понимать, что что-то происходит. Девятый стих. «И пришел Гафах и пересказал Исфире слова Мардохея». Кстати, естественно, Исфирь не может сама выйти к Мардохею. Царица-то она царица, но, как мы видим, ее власть очень и очень ограничена. Она не знает указ, пока ей не сказали. Она не может выйти к Мардохею. Она не свободна. Между прочим, как мы с вами увидим, и в этой, и в других ветхозаветных книгах царь тоже не свободен. У царя тоже есть много такого, что его ограничивает. Я вспоминаю о себе в юности. Мне как-то вот хотелось быть где-то наверху властной пирамиды для того, чтобы иметь, внимание, свободу делать все, что хочу. Даже царь, даже премьер-министр, даже президент не имеет такой свободы. Представление о том, что мы сможем вскарабкаться по властной лестнице достаточно высоко, чтобы за счет этого вскарабкивания, за счет этого своего положения обрести свободу, это представление абсолютно неверное. Это заблуждение, которым страдают многие люди. Мы увидим с вами в этой книге Священного Писания, насколько не свободен царь и еще менее свободна царица. Не случайно в Священном Писании Иисус говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы дойдем с вами до книги Даниила, и мы увидим, например, что Даниил и его друзья гораздо более свободны, несравненно, я бы даже сказал, более свободны, чем те цари, те повелители, которых Даниил и его друзья смогли по Божьей воле пережить. Десятый и следующие стихи — это слова Исфири, обращенные к Мардохею и сказанные через Евнуха. Именно они, кстати говоря, замечательно характеризуют степень несвободы Эсфири. Мордехай хочет, чтобы Эсфирь пришла к царю. Эсфирь отлично понимает, что нравы здесь другие. Я вспоминаю, как я беседовал с одной девушкой, которая училась в другой стране, училась в довольно большом университете. Это был богословский университет, но довольно большой. Я сам окончил небольшую семинарию, и я стал давать этой девушке советы, исходя из того, что помнил сам. У нее были серьезные проблемы. Я говорю: слушай, ну ты как-нибудь просто в данном случае к президенту вашей семинарии, к президенту вашего университета подойди и спокойно, ну я не знаю, может быть, за обедом все это обсуди. В нашей семинарии это можно было сделать. Если не за обедом, то хотя бы, ну, например, после студенческого собрания. На что она мне сказала: вы что? У нас так просто к президенту попасть невозможно. У нас огромный университет. Примерно то же самое происходит и здесь. 10 стих. И сказала Эсфирь Гафаху и послала его сказать Мордехаю: все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте здесь остановимся, чтобы понять. Без приглашения к царю ходить нельзя. Вот просто по умолчанию. Причем даже не то, что нельзя, а этот поход будет последним в жизни. Это такая традиция, это так заведено. Мордехай, очевидно, об этом не знает. Он не вхож на такой уровень власти. Эсфирь знает и рассказывает об этом Мордехаю. Итак, для всякого, кто переступит этот порог без приглашения, смерть. Дальше читаем. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Единственная возможность помилования по воле царя. Если царь протянет скипетр, ну то есть он проявляет благодать к этому человеку, тогда человек останется жив. Давайте еще раз тут вот уясним для себя. По умолчанию смерть. Ну, то есть, чтобы пришедшему к царю без приглашения умереть, царю для этого ничего не надо делать. Ну, просто вот даже пальцем шевелить не надо. Если царь хочет, чтобы этот человек жил, он должен поднять свой золотой скипетр. Но и это еще не все. Вы помните, что Эсфирь была любимой женой царя Ксеркса? Она была его царицей. Ну, по крайней мере, в таком положении мы оставили их в конце второй главы. А потом были события, была третья глава. Теперь Эсфирь говорит еще одну вещь, которая заставляет нас, честно говоря, поежиться. А я незвана к царю вот уже 30 дней. Эсфирь беспокоится. Она не знает, каково ее положение перед царем. Она констатирует один важный факт. Царь не звал ее к себе 30 дней. По большому счету, Эсфирь несколькими фразами говорит всего одну вещь. Ты хочешь, Мордехай, чтобы я пошла к царю? Я не уверена, что это очень хорошая идея. Не уверена по целому ряду причин. И она объясняет все эти причины. 12 стих. И пересказали Мордехаю слова Эсфири. И сказал Мордехай в ответ Эсфири. А теперь внимание, друзья мои, смотрите, как растет Мордехай. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. А в оригинале, кстати, не думая, что ты спасешься в доме царском. Он напоминает ей несколько вещей. Иудеи будут истреблены. Ты из иудеев. Может, ты считаешь, что ты царица? И поэтому у тебя все будет в порядке. Но, ну, во-первых, вспомни, что тебя 30 дней уже не звали. А во-вторых, вспомни-ка, а ты что, первая царица? Не помнишь, а я тебе напомню. А Остинь где? Место царицы никак не защищает тебя от царского указа. Более того, царский указ окажется неисполненным, если ты останешься в живых. Ты не можешь сейчас оторваться от своего народа просто потому, что ты в царском дворце. Растет Мардохей. 14 стих, блестящий. Это продолжение слов Мардохея. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Из какого это места, Мардохей? С севера? С юга? С запада? С востока? Но везде империя персов и медян. Везде власть Ксеркса. Мардохей очень четко говорит весьма важную вещь. Мы уже отмечали, что в этой книге не упоминается имя Бога. Но вот в этот момент Мардохей подходит невероятно близко к тому, чтобы назвать имя Бога. Фактически он говорит следующее. «Если ты промолчишь, избавление Израилю придет, и придет оно свыше». Он говорит о Божьем провидении. Дальше он продолжает. «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Вот ты здесь не случайно. Он говорит о провидении Божьем. И тут начинает расти Эсфирь. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, это ведь не беседа Эсфири и Мардохея. Это их беседа через Евнуха. У каждого из них было время подумать. И вот рост здесь происходит, да, он очень быстрый, но он не моментальный. И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Опять обращу внимание на то, что они делают и чего они не делают. Но сначала прочту 17 стих. «И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Эсфирь». Кстати, в русской Библии дальше написано «и молился он Господу» и так далее. И идет молитва Мардохея. Внимание! В еврейском тексте этой молитвы нет. Они должны собраться, они должны поститься. Пост действительно всегда в Священном Писании сопровождается молитвой. Где пост, там и молитва. В этом случае никакой молитвы нет. Почему? Потому что они находятся за пределами Божьей воли. Но они очень-очень близки к тому, чтобы к этой самой Божьей воле возвратиться. Они очень близки к тому, чтобы воззвать к Богу. Испытания, сложности, трудности, опасности. Все это заставляет нас одуматься. И порой, мне кажется, может быть, за этим Бог и посылает их в нашу жизнь. И вот начинается 5 глава книги Эсфирь. Я бы озаглавил ее «Скипетр благодати». 1 стих. «На 3-й день...» Ну, то есть они 3 дня постились, и вот в последний день этого поста. На 3-й день Эсфирь оделась по-царски, то есть она была очень красива, и опять в русской Библии вы прочитаете и другой текст, там есть вставки. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько отличаются по стилю эти вставки от всего остального. Итак, она переоделась, она была в царской одежде, и стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем.
в царском доме, прямо против входа в дом. И второй стих. «И простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его». Вот это самое главное. Царь проявил к Эсфире благодать. Она не знала, что будет. И этот поход к царю мог стать для Эсфири последним. Она приходит к нему, и он проявляет к ней благодать. Сегодня Бог проявляет к нам благодать. Но знаете что? Есть одна очень важная вещь, одно очень важное различие. Царь увидел красоту и кротость Эсфири. Бог никакой красоты, никакой кротости в нас не видит. Если вы считаете себя очень красивым, посмотрите в зеркало. Я себя красивым не считаю. Я сегодня смотрел в зеркало, я видел. Вот более того, наше сердце без Бога еще менее красиво, еще менее привлекательно, чем наша внешность. А Бог все равно проявляет к нам благодать. Он обращает к нам в Иисусе Христе скипетр своей благодати. И вот это невероятно. Это действительно дает нам не просто надежду, а уверенность. Еще раз второй стих. «И простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра». То есть она приняла эту благодать. Она приняла то, что готов сделать для нее и ради нее царь. Готовы ли мы принять Божию благодать? Все то, что Бог совершил для нас. Третий стих. «И сказал ей царь, что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Я думаю, что царь Ксеркс отлично понял, что Эсфирь пришла не за деньгами на новое платье и не за разрешением сходить на какой-нибудь концерт. Я думаю, что царь отлично понимал, насколько смелым был поступок Эсфири. А значит, за этим поступком есть какое-то основание. Но не так же просто она пришла. И сказала Эсфирь. Я хочу, чтобы мы очень внимательно это прочитали, потому что ведь Эсфирь в своих словах не выразит своей просьбы. Мы пока даже не знаем, как она попросит за свой народ. Тут многое она должна была бы открыть царю. Она пока к этому не готова. Она делает очень и очень постепенные шаги. Что же она говорит? «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Вот сегодня будет угощение, сегодня будет пир, сегодня будет банкет. Кстати, интересная тема – пиры в книге «Эсфирь». Богословы этой темой занимаются, но даже на таком простом уровне, просто на уровне чтения Священного Писания, есть смысл посмотреть описание пиров и их место в повествовании. Эсфирь собирается устроить пир. До этого пиры устраивал царь, теперь Эсфирь. И зовет она и царя, и Амана. Я думаю, что царь отлично понял, что просьба на самом деле до сих пор не прозвучала. Пятый стих. «И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Эсфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эсфирь». Я думаю, что Аману было приятно прийти на пир. Помните, чем занимались царь и Аман, когда иудеи, и не только иудеи, сокрушались по поводу указа? Уверен, что помните. Они ели и пили. Сейчас они будут заниматься ровно тем же. Ну а Бог продолжает действовать. Расскажем об этом в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.